говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европе не доверяют, но ждут от нее многого. России доверяют, но ничего от нее не ждут. Отношение сербов к прошлому и будущему годам. Новогодние празднества по-турецки и итоги 2009 года в науке. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Неумолимо приближается Новый год, а поскольку это время подводить итоги, то и мы не будем нарушать традиции. 2009 прошел в Сербии под знаком России. Сначала в первые же дни этого года Москва отключила в Восточной Европе газ, что затронуло и Сербию, затем купила сербскую нефтяную компанию НИС, ну а осенью Белград посетил российский президент. Что вынесли сербы из этого года? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Сербия провела год с переменчивым успехом. С одной стороны, вопреки изначальным прогнозам властей, что мировой кризис страну не коснется, он все-таки ударил по сербской экономике. Денег государственной казне не хватает, иностранные инвестиции иссякли, началось сокращение рабочих мест. С другой стороны, 2009 заканчивается с конкретными шагами Сербии в направлении Европейского Союза, с надеждами, что в новом году страна станет кандидатом в члены ЕС. Но как ситуацию в стране оценивают граждане Сербии? Наш собеседник, директор крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения Strategic Marketing Серджан Богосавлевич. Что в этом году было самым главным для граждан Сербии? Какие события они определили как основные, влияющие на их жизнь?
Наиважнее, убедливо наиважнее.
Очевидно, что самой важной темой для граждан Сербии является нехватка рабочих мест. Даже намного важнее темы уровня жизни. Зарплаты в Сербии относительно низкие, а цены высокие. В магазинах можно купить все, но денег не хватает. Поэтому у людей присутствует чувство разочарования, что их ожидания не оправдались. Ведь наши граждане не сравнивают свою сегодняшнюю жизнь с той, какой она была в 90-е годы, а сравнивают с тем, как они хотели бы жить. А когда нет работы хотя бы у одного члена семьи, это превращается в проблему всей семьи. Поэтому две трети населения вопрос работы ставят в число трех самых важных, причем даже в случае, если опрашиваемый сам работу имеет. На втором месте по важности уровень жизни. Но эта тема волнует людей намного меньше. Порой ее даже опережает проблема коррупции. Кстати, коррупцией у нас люди больше всего озабочены не потому, что в какой-то момент столкнулись с этой проблемой лично, а тогда, когда начинается какая-то кампания, когда тему поднимает либо какая-то политическая партия, либо президент страны.
Порой кажется, что для руководства страны одной из главных тем остается вопрос независимости Косово. Огромные дипломатические усилия прикладываются, чтобы доказать, что косовские албанцы не имеют права отнимать часть территории Сербии. Но одновременно складывается впечатление, что сербы как-то устали от темы Косово.
Любопытно, что тема Косово уже не вызывает большого интереса. Кстати, она так и так была на первом месте в Сербии лишь один раз, когда два года назад косовское руководство провозгласило независимость. Однако эта тема в Сербии наполнена эмоциями. Ее очень легко может обострить какое-то событие или какой-то жест со стороны.
Сербия собирается в Европу. Считается, что по этому вопросу в стране полный консенсус. В декабре Евросоюз решил отменить визовый режим для граждан Сербии. Разморожено переходное торговое соглашение. В Брюсселе тепло поддержали заявку Сербии на вступление в ЕС.
Когда ставится вопрос, согласны ли вы со вступлением страны в Евросоюз, всегда от 60 до 70% опрошенных отвечают «да». 10-20% – «против». Столько же выбирают ответ «не знаю». То есть на референдуме такой вопрос легко бы прошел. Однако замешательство вызывают дополнительные вопросы. Если вступление в Евросоюз чем-то обусловить, например, признанием независимости Косово, тогда процент поддерживает поддерживающих евроинтеграцию, сокращается вдвое. Половина респондентов не находит также личного интереса во вступлении Сербии в Евросоюз. Они говорят, что это хорошо для их детей, хорошо для страны, но не знают, почему это хорошо для них самих. Самые большие статистические колебания отмечаются в ответе на вопрос, доверяете ли вы Европейскому Союзу. Ответы зависят от текущих событий, но доля доверяющих никогда не превышает трети опрошенных. Причин тому много. Европа – часть Союза НАТО, который нас бомбил. Она первая ввела санкции и в начале 90-х годов строгий визовый режим. Любопытно и то, что граждане Сербии в принципе очень редко отвечают на вопрос «не знаю». Но если спросить их, что Сербия должна сделать, чтобы стать членом Евросоюза, лишь 5% опрошенных утверждают, что знают, остальные – не знают. Мы рассматриваем Европу как шанс, как нечто хорошее, но не знаем, что нам надо сделать, чтобы включиться в нее, и что она нам может принести.
А как относятся люди к России? Ведь большая часть 2009 года в Сербии прошла под знаком сближения с Россией.
Как отношение к Европе у сербов иррациональное, так и к России. Россия в Сербии пользуется огромным доверием, ведь она, да еще Греция, поддерживала сербов в самый тяжелый период в 90-е годы. Доверие к России не только большое, но и стабильное. Оно всегда составляет примерно 50%. В этом году было даже два больших пика по отношению к России, когда было подписано соглашение в области энергетики и когда осенью в Белград с визитом прибыл Дмитрий Медведев. Однако, если в целом доверие к России огромное, то ожидания от нее у сербов небольшие. А с Европой наоборот. Уровень доверия низкий, а ожидания высокие.
Поверение мало, очекивание велико. Напомню, мы разговариваем с директором регионального агентства по исследованию общественного мнения Strategic Marketing Сырджаном Богосавлевичем. Насколько граждане Сербии следят за событиями в мире? Интересуются ли они внешней политикой?
Мы страна, где люди настолько мало интересуются внешней политикой, даже в случае крупных событий, что просто стыдно становится. Помню, когда 11 сентября 2001 года в Америке произошли теракты, или когда начались бомбежки Ирака, весь мир за этим следил. Мы тогда провели опрос и в массовом порядке получили ответ. Не знаю, меня это не интересует. Причина проста. Нашу судьбу определяла внутренняя политика. Она представляла проблему и даже угрозу в ежедневной жизни. Поэтому мы и за внешней политикой следим только с точки зрения интересов Сербии. Большинство наших граждан считают, например, Сербию важным фактором в мире и полагают, что великие державы только тем и заняты, что ведут между собой борьбу за превосходство над Сербией. Причем из-за низкого уровня знаний за внешней политикой люди следят на уровне предрассудков и теории заговора.
Средняя заработная плата в Сербии низкая, около 350 евро. Пенсии часто вдвое ниже. Безработица составляет 16%. Однако внешне кажется, что люди живут не бедно. В белградских продовольственных магазинах повозки переполнены продуктами, в дорогих торговых центрах всегда много покупателей, молодежь очень хорошо одета, рестораны никогда не пустуют.
В Сербии всегда жилось лучше, чем могло показаться по статистике. У нас обширная теневая экономика. В Сербии также есть группа населения с интересным источником доходов – пенсионеры, живущие на западные пенсии. Начиная с 60-х годов прошлого века, многие наши граждане работали в Германии и в других европейских странах. И все те, кто получил в Германии небольшие по местным меркам пенсии, вернулись, так как для Сербии эти пенсии очень даже большие. По оценкам, в Сербию в год таким образом поступает наличными около 3 миллиардов евро. А это для страны, где общий объем экономики до недавнего времени был 10 миллиардов, а теперь 30 – огромные деньги. И эти деньги главным образом вливаются в теневую экономику. Масса людей на этой основе чем-то занимается. Мы получили также данные, что 40% государственных чиновников имеют дополнительную работу в тени. И таким образом зарабатывают больше, чем отражается на бумаге. Но вы правы и в том, что в Сербии годами развивалось нерациональное отношение к потребительству. Во время социализма в 70-е и 80-е годы у нас была дешевая жизнь и очень хорошие зарплаты. Но возможности вкладывать деньги в частный бизнес не было. Тогда и началась погоня за престижными торговыми марками, которая сохранилась и по сей день. Наши люди на фирменные товары готовы потратить больше, чем позволяет их реальный заработок. И несмотря на то, что в Сербии есть очень бедные регионы, если посмотреть на Белград, то кажется, что все живут прекрасно. На 1,5 миллиона жителей столицы 3,5 тысячи ресторанов, и все забиты.
Мы разговаривали с директором агентства Strategic Marketing Серджаном Богусабьевичем. Результаты регулярных социологических исследований этого агентства показали, что граждане Сербии в новом году надеются на перемены к лучшему, но не особо в это верят.
С сербским социологом беседовала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Один из российских туристических сайтов потрясающе рекламирует встречу Нового года в Турции. Стамбул особенно шикарен. Смесь туристов и местных жителей всех религий и вероисповеданий создает особый колорит. Тому соответствует и погода, которая, цитирую, «может поменяться от солнечных плюс 20 до снежной бури при нулевой температуре», восклицательный знак, конец цитаты. Не знаю, насколько привлекательной окажется подобная реклама, но то, что в Турции перед Новым годом на самом деле интересно, доказывает репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
На центральной торговой улице Стамбула Багдад Джадеси устроились фигурки Ноэль Баба рядом с маленькими золочеными монументами Ататюрка, основателя современной Турции. Даже в строгой чопорной Турции, где память отца всех турок государством охраняется как святыня, все перемешалось, не поймешь, кто главней. Наряженные с востоком шиком турецкие женщины, а в окнах магазинов пластиковые снежинки, воплощающие мечту стамбульцев о настоящем снеге, который так и не выпал в уходящем году. Песенки про Карадама, турецкого снеговика, украшенные новогодней мишурой пальмы вместо елок, костюмы Санта-Клауса, которые в турецких супермаркетах с нескрываемой радостью рассматривает местная детвора. Иллюминация Мутлу Йыллар означает, что приближается новогодний праздник. 20-летний Ахмед говорит, что будет веселиться всю ночь.
Буду всю новогоднюю ночь с друзьями пить вино, раки, потом пойду навестить родителей, не забуду поздравить всех своих учителей в университете.
На месте шатров, где еще недавно резали жертвенных баранов, раскинулись елочные базары. В очереди за праздничными безделушками много зевак, готовых оценить и прокомментировать каждую покупку. Таковы уж местные нравы. На Востоке вполне нормальным делом считается желание знать, что происходит за стенкой у соседей. Стамбульские дизайнеры щедро украшают мишурой все, что попадается под руку. Сухие ветки деревьев, пальмы, платаны, магнолии, алоэ и другие экзотические кустарники, которые украшают местный ландшафт. В Бейоглу, самом густонаселенном многонациональном стамбульском районе, живут не только турки, но и армяне, евреи, сирийцы, греки и курды. В новогоднюю ночь здесь карнавальное веселье. Соседи преподносят друг другу национальные блюда. Греки пекут новогодние пудинги, красят пасхальные яйца. Евреи жарят новогодний фритаж – разновидность омлета с мясом, сыром, макаронами и овощами. Турки варят сладкое приторное ашюре. Автором этого блюда, по легенде, считают самого Ноя, который во время Великого потопа, чтобы прокормить всех имеющихся на корабле животных, собрал запасы фруктов и ягод и долго варил их на огне в большом казане с добавлением крахмала. Ахмед – грек по национальности.
Во всем мире нас считают греками. Однако в Турции нас называют румы. Моя бабушка рассказывала, что атаманские султаны имели обыкновение называть так все ортодоксальные сообщества, живущие в границах империи. Рум – термин, пришедший от римлян. Поэтому всех анатолийских греков называют румами.
В греческом православном районе Финер, где находится резиденция Вселенского Константинопольского патриарха, праздник омрачен неприятным известием. В минувшем году, в новогоднюю ночь, в одном из местных православных храмов был похищен обладающий уникальным звуком колокол, который весил около 200 килограммов и принадлежал церкви Святой Девы Марии. Эту церковь построили в начале 19-го столетия на пожертвования прихожан. Колокол был преподнесен в дар от российского царя Александра II. По словам служителей храма, мастера подбирали самый звонкий, долгий, долгодержащий звук металл. Это были медь и олово с добавлением золота, серебра и железа. Вот что сказал мне служащий храма.
Колокола, к сожалению, до сих пор не нашли. Об этом недавно сообщила полиция. Думаю, что власти и пресса не уделили должного внимания этой проблеме. А ведь у колокола были неповторимые оттенки звука. Не понимаю, кому потребовалось красть его. Даже если бы мошенники попытались расплавить его, а затем продать, то получили бы не более $3000.
Если в советских стамбульских районах всю новогоднюю ночь веселятся, пьют вино и раке в сопровождении шума петард и фейерверков, то в религиозных районах города верующее население Турции в эту ночь не включает телевизор, люди рано ложатся спать, наглухо задергивая шторы. Противники новогодних праздников, консервативные мусульмане, не могут смириться с европейскими новшествами, которые, по их мнению, уничтожают исконно турецкие традиции и культуру. Пытаясь отвратить мусульман от греха, их пугают Дедом Морозом, изображая его в виде демона или монстра с длинной бородой, злобным лицом и острыми хищными зубами. Ряд исламских авторитетов предлагают отмечать Новый год по исламскому календарю в середине декабря, в первый день священного месяца Мухаррама. Чтобы популяризировать праздник, к этому времени выпускают новогодние исламские открытки, которые религиозные издательства распространяют среди верующих в мечетях. Сторонники другого учения считают, что между христианством и исламом существует теологическая связь, и мусульмане могут праздновать Рождество и Новый год как собственные религиозные праздники, наподобие дня рождения пророка Мухаммеда. Несколько дней назад у меня появилась возможность съездить в Антакию, южный турецкий город, название которого происходит от древнего города Антиох, пишет популярный турецкий журналист Мустафа Акйол. Этот город, о чем свидетельствует Новый Завет, был главным центром раннего христианства, тем местом, где родилось само слово «христианин». Историческая мечеть в самом центре Антакии носит необычное название «Хабиб Неджар», что в переводе означает «сын плотника». Местный имам уверен, пишет Мустафа Акйол, что плотник – никто иной, как Иисус из Назарета, один из первых христиан, который проповедовал в этом городе и, как множество других последователей новой веры, был казнен язычниками за ересь на месте этой самой мечети. Рядом со зданием мечети есть могилы и других святых мучеников – Петра и Павла. Их гробы, как святыни ислама, покрыты темно-зеленым бархатом с золотыми надписями на арабском языке из Корана. Рядом надпись на греческом «Юханове Павлус». Конец цитаты. Мустафа Акйол.
Местные мусульмане посещают эту святыню, хранят память и воспоминания о двух главных авторах Нового Завета. Иисус в Коране. Фактически, эта связь ислама и христианства неудивительна. Нужно только прочитать Коран, чтобы увидеть это. Мусульманское священное писание полно похвалы Иисусу и его матери Марии. Там подробно говорится о девственном рождении Иисуса, других чудесах. Мусульманам предлагают брать пример с его учеников. В одном стихе Корана Иисус упоминается как слово Бога, термин, у которого есть любопытное подобие в Евангелии. Безусловно, Коран отрицает Иисуса Бога, не признает учение о Святой Троице. Это самый глубокий теологический разрыв между исламом и христианством. Но все же факт остается фактом. Мусульмане – единственное сообщество веры на земле, кто помимо христиан уважает Христа. Так что позвольте мне поздравить своих христианских друзей с Рождеством Христовым и Новым годом.
К новогодним праздникам в городском театре города Диярбакыр на юго-востоке Турции режиссер Хальдун Дормен заканчивает подготовку мюзикла «Зимняя история». Спектакль будет сыгран на курдском языке и станет первой в стране театральной постановкой на курдском. Однако сама возможность постановки пьесы кажется невероятной. В округе вот уже который год продолжаются военные действия между активистами запрещенной в Турции курдской рабочей партии и турецкими военными. Не работают фабрики, заводы, школы. Центральная часть художественного оформления спектакля «Новогодняя елка» или «Дара мраза» – «Дерево желаний». Согласно древней иезидской мифологии, на этом дереве пребывали семена всех растений и находилось обиталище райской птицы. В знак почитания его украшали яблоками, конфетами и сладостями. К веткам привязывали разноцветные ленточки, загадывали желания, просили о выполнении своей мечты. Такие деревья можно частенько увидеть на курдском юго-востоке Турции. Ряд турецких турецких исследователей уверяют, что подобная традиция существовала не только у езидов, но и у древних тюркских племен. Ибрагим Окер – исследователь древних цивилизаций.
Праздник Рождества был узаконен в IV веке императором Константином, основателем нынешнего Стамбула. Но произошло это гораздо позже распространения по свету традиции украшения елки. В христианском мире традицию украшать елку приписывают себе, однако на самом деле мы обязаны этим предкам нынешних турок. В Европе традиция украшать елку распространилась от гуннов, племен тюркоязычных кочевников, создавших в свое время огромное государство, простиравшееся от Волги до Рейна.
Иными словами, традиция украшения рождественской елки изначально не имела никакого отношения к Иисусу и прибыла из старого турецкого обычая. Елка ассоциировалась с древом жизни и была связана с праздником Возрождения Солнца, который отмечали ночью в конце декабря. Это был праздник в честь Солнца, которое Бог возвращал людям, делая дни длиннее, а ночи короче. Тюрки совершали молитву, пели и танцевали у елки, клали под нее подарки Всевышнему, чтобы он не спаслал удачу, а само дерево украшали разноцветными ленточками. Традиционные обряды турецкой культуры повлияли на христианские обычаи, говорит Ибрагим Окер, автор книги о роли турок в европейской истории.
Традиция украшать новогоднюю елку распространилась именно из Анатолии. В первые века нашей эры местные жители развешивали на елях дичь в честь Бога Нового года, считая, что жертвоприношение принесет им удачу. Легенда гласила, что Богу Аттису, который жил в Малой Азии, запретили жениться, и его невеста, богиня плодородия Кибела, превратила возлюбленного в ель.
Накануне рождественских праздников на большие экраны вышел первый комедийный рождественский фильм «Нишели Хаят. Сладкая жизнь». Главный герой, безработный уроженец Турции, вынужден за плату выполнять роль Санта-Клауса, не совсем представляя себе, для чего это нужно. По ходу фильма герою приходится брать уроки, чтобы как следует сыграть любимца западных детей и отучиться приветствовать других Санта-Клаусов традиционной турецкой фразой «Салям алейкум». По словам актера, сыгравшего главную роль, Йылмаза Эрдогана, его Санта-Клаус является, по сути, мостиком между двумя мирами – образованными турецкими семьями, живущими на европейский манер, и простыми турками, которые живут старыми традициями.
О Санта-Клаусе в роли мостика между двумя мирами рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Бурятии в среду приговорил к длительным срокам заключения 8 местных жителей, убивавших людей с целью завладения их квартирами. Житель Улан-Удэ Глеб Буров, организовавший преступную группу, получил пожизненный срок. В России в 2009 году жертвами ксенофобии стали более 75 человек, еще 218 считаются пострадавшими. Как сообщили Радио Свобода в Московском бюро по правам человека, больше всего нападений было совершено в Москве, Петербурге, Чечне, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае. Верховный суд Чечни приговорил к 13 годам колонии строгого режима участника незаконных вооруженных формирований Альберта Таленьязова. Прощание с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ Василием Шандыбиным, скончавшимся в среду на 69-м году жизни, пройдет 3 января в Центральной клинической больнице Москвы. Похороны состоятся в тот же день на кладбище в Митино. В Ираке освобожден британский заложник. Как сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд, речь идет о консультанте по менеджменту Питере Муре, который находился в руках боевиков с мая 2007 года. Иран опроверг появившиеся в средствах массовой информации сообщения о попытке приобрести в Казахстане 1350 тонн уранового сырья для развития своей ядерной программы. Ранее информацию о якобы готовящейся сделке в 450 миллионов долларов опровергло Министерство иностранных дел Казахстана, отметив, что деятельность страны в урановой сфере соответствует требованиям МАГАТЭ. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Всю вторую половину этого часа мы будем обсуждать итоги года в науке. Международный год астрономии в небо запустили самый крупный в истории человечества телескоп «Гершель». В это же время на Земле 200 тысяч человек из разных стран подключились к проекту «Зоопарк галактик». Эти добровольцы-любители астрономии хотят принять участие в составлении карты Вселенной. А в молекулярной биологии так быстро накапливаются новые данные, что ученые не успевают сами их обрабатывать и доверили это делать роботам. В этом году была опубликована первая научная статья с результатами, полученными автоматическими учеными. Об этих и других интересных научных событиях минувшего года рассказывают научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков и заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев. С ними беседует Ольга Орлова.
Самые важные и самые интересные астрономические результаты этого года. Александр Сергеев, вам слово.
Прежде всего, в этом году отмечается Международный год астрономии, объявленный на уровне ООН, ЮНЕСКО. И это сделано в связи с тем, что 400 лет назад Галилео Галилей впервые создал телескоп специально для астрономических наблюдений. Изобрели телескоп чуть раньше, а именно в конце 1609 года Галилей специально построил телескоп для астрономических наблюдений. В этом отношении как раз очень знаменательно, что в этом году, вот сейчас 400 лет спустя, на орбиту стартовало сразу три крупных важных космических телескопа, от которых ждут очень больших и интересных результатов. Это в первую очередь телескоп Кеплер, запущенный НАСА, который должен будет в течение нескольких лет заниматься одной единственной задачей – искать планеты, подобные Земле. Сегодня существует только один способ поиска таких планет – по затмениям, потому как эти планеты проходят на фоне своих звезд и чуть-чуть затеняют их свет. Телескоп будет 2,5 года смотреть как бы в одну точку, в одну область Млечного Пути, где видно 100 тысяч таких звезд, и следить за всеми колебаниями блеска там. Как только будут замечены какие-то периодические колебания, так сразу же говорится, планета засечена. А уже дальше пойдут новые проекты, которые будут исследовать эти планеты ближе. Это первый проект. Два других больших космических телескопа. Это телескоп Планк, который должен заниматься изучением микроволнового космического излучения. Того, которое осталось от древней Вселенной. То самое, в которой такая характерная пятнистая карта появляется часто в интернете, показывают ее. Это самые древние неоднородности Вселенной, которые удается наблюдать. Телескоп Планк должен будет максимально повысить точность измерений вот этой карты древнего неба и понять, каковы же тогда были условия, в которых родилась наша Вселенная. И, наконец, третий крупный телескоп, самый большой на сегодня космический телескоп вообще из всех запущенных. Диаметр зеркала 3,5 метра, телескоп Гершель. Он будет работать в инфракрасном диапазоне, довольно далеком инфракрасном диапазоне. Из-за этого он будет работать в особых криогенных условиях. Это телескоп, охлаждаемый жидким гелием до температуры 2 градуса Кельвина, то есть минус 271 градус ниже нуля. Телескоп запущен был в мае месяце. И сейчас уже начинает давать первые результаты, но пока еще конкретных публикаций научных, готовых с результатами по Гершелю и Планку, нету. Нужно ждать их будет в течение ближайших где-то 2-3 лет, пока будут работать эти телескопы.
Александр, но помимо того, что были запущены замечательные телескопы, в этом году в связи с юбилеем Галилея, в связи с Международным годом астрономии, были и интересные публичные проекты, которые вовлекали бы широкую непрофессиональную публику и привлекали бы ее интерес к астрономии.
Да, и один из самых интересных такого рода проектов называется «Зоопарк галактик». Проблема следующая. Сейчас ведутся так называемые обзоры неба. Большие достаточно телескопы, но наземные телескопы, которые систематически осматривают все небо. На этих обзорах, на фотографиях, видно огромное количество, миллионы галактик. И галактики имеют разную форму, разную структуру, разные типы. Никто, кроме человека, своим глазом не может разобраться, какая галактика. Потому что эта классификация такая, ну, не автоматизируемая пока. И поэтому астрономы решили, что, ну, как бы придется привлекать людей. И объявили набор добровольцев. Все желающие могли подключиться к проекту «Зоопарк галактик». Набралось 200 тысяч человек по всему миру. И они подключаются к базам данных НАСА, им дают картинки, они должны по определенным инструкциям, определенным правилам отождествлять, какого типа галактики где видны. В общем, получены достаточно интересные результаты, в том числе обнаружены объект нового типа, который раньше не обнаруживались, необычные классы скоплений галактик, причем даже не галактика, а скоплений галактик. Ну, а мотивы у людей самые разные, самые интересные. Кто-то просто хочет созерцать небо, пусть и через интернет. А, например, были случаи, когда люди пишут, что у них это семейный проект. Ребенок подключился к участию в этом проекте в школе через астрономический кружок. Ну, а тут родители решили тоже помочь ему, присоединиться, увлеклись. И это как бы у них стало семейным проектом, так сказать, отождествление галактик на снимках, полученных профессиональными астрономами.
Александр, ну вот вы заговорили о том, что был открыт даже новый необычный класс скоплений галактик, но ведь в этом году были открыты и другие необычные объекты, типы объектов. Расскажите, пожалуйста, о них.
Например, было обнаружено две необычных вспышки сверхновых. Вспышки сверхновых, вообще-то говоря, для астрономов явление повсеместное. Их обнаруживают сотнями каждый год. Но вот в этом году было зарегистрировано два взрыва сверхновых звезд. Одна самая слабая из всех известных, и другая самая яркая из всех известных. Имеется в виду самая яркая и самая слабая по абсолютной мощности, именно по количеству выделившейся энергии. Правда, обе звезды вспыхнули реально еще в прошлом году, но только в этом году как бы получили научный результат. Слабая вспышка, она для астрономов интереснее, чем сильная, потому что им оказалось гораздо труднее объяснить, каким образом звезда может взорваться так слабо. Как взрывается слишком сильно, это более или менее понятно. А вот каким образом этот взрыв оказывается недостаточно сильным, почему она, что называется, не в полную силу сдетонировала, вот это гораздо более интересный вопрос, и с ним сейчас серьезно работают. Другой случай, тоже очень интересная тема. Вот я уже говорил про телескоп Кеплер, который будет искать экзопланеты, то есть планеты других звезд. И такие планеты сейчас постоянно ищут и находят, которые вращаются вокруг своей звезды не в той плоскости, в которой сама звезда вращается вокруг своей оси. А это очень трудно объяснить, потому что стандартное объяснение космогоническое, то есть как возникают планеты у звезд, газопылевое облако, диск, который, значит, закручивается при сжатии звезды, он должен вращаться по экватору вокруг звезды, как кольца вокруг Сатурна. И тут вдруг оказывается, что планеты вращаются под большим углом, чуть не перпендикулярно вращению звезды. Значит, что-то должно было их развернуть. Есть одна единственная теория, как это может произойти, но она еще нуждается в своем... И то, что появляется уже третий объект такой аномалии, это чрезвычайно интересная ситуация.
А можно ли провести такую параллель, что в астрономии открытие новых классов объектов и новых типов необычных объектов похоже на открытие новых видов биологии?
Есть такая аналогия, я про нее, да, вот задумывался в последнее время. Дело вот в чем. Скорее даже здесь это нужно говорить о том, что это новизна не в астрономии, скорее даже, а в биологии. Потому что астрономы в массовом таком представлении, астроном это какой, значит, немножко не все себе такой человек не от мира сего, да, сидящий у окуляра телескопа и глядящий куда-то в небо, и что-то там рассматривающий. На самом деле, такое представление об работе астронома устарело даже не в прошлом веке, а в позапрошлом, потому что уже с начала прошлого века, с 20 века, астрономы работали с фотопластинками, работали только с фотографиями. Но в конце 20 века произошел переход от фотографий к цифровой фотосъемке неба. И как только пошла цифровая фотосъемка, пошли накапливаться гигантские базы данных астрономических наблюдений. Но естественно, что в большинстве случаев анализ идет автоматически. То есть разрабатываются сложнейшие программы, которые анализируют данные, и на сегодняшний день астрономы сидят за компьютерами и эти данные собирают. Автоматика сама выдает все интересные объекты, сама большую часть из них наводит статистику. Астрономам нужно только подводить как бы общие итоги. И лишь некоторые объекты выделяются для индивидуального изучения. Интересно, что в последнее время подобная ситуация стала складываться и в биологии. Вот в этом смысле биология догоняет астрономию. Дело в том, что в последнее время с работой проектов по расшифровке генома объем информации, поступающий от вот этих вот секвенаторов, устройств по чтению генетического кода, растет в геометрической прогрессии. И была даже статья недавно, где говорилось, что количество данных, поступающих от биологических секвенаторов генома, растет быстрее, чем закон Мура, то есть скорость наращивания мощности и объема памяти у компьютеров. В скором времени намечается нехватка объемов памяти в компьютерах и быстродействие компьютеров для обработки новых биологических данных. И в этих условиях, естественно, что обрабатывать все эти данные и анализировать каждый случай индивидуально ученые уже не могут. Они могут концентрироваться только на отдельных интересных объектах. И появляются специальные программы, так называемые роботы-ученые, которые сами выдвигают гипотезы о функциях тех или иных, например, белков в клетке или генов определенных, сами ставят эксперименты, планируют, сами их проводят, сами делают выводы. И ученым, собственно говоря, остается только потом проверять и немного корректировать стратегию работы. Появление таких автоматических ученых – это результат совершенно новый для 2009 года. Первая статья, результаты, которые получены в биологии автоматическим ученым, была опубликована в журнале Science в этом году, в апреле месяце.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Всю вторую половину часа мы обсуждаем сегодня итоги года в науке. В беседе участвует научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков и заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев. Беседу ведет Ольга Орлова.
Александр, давайте начнем с таких результатов, которые развивают и показывают современное представление об эволюции.
Ну, в этом году все биологи отмечали 200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина. Наверное, неудивительно, что этот год был отмечен целым рядом очень важных открытий в области эволюции, механизмов эволюции.
Какие самые значительные вы бы назвали?
Ну вот, сделано было два новых, очень важных шага в решении проблемы происхождения жизни. Две крупные загадки решены. Одна из них – это происхождение рибосом, а другая – это каким образом могли синтезироваться из простейших молекул те строительные блоки, кирпичики, так называемые нуклеотиды, из которых состоят нуклеиновые кислоты, из которых состоит, ну, так сказать, вещество наследия.
Ну, давайте сначала о рибосоме.
Рибосома – это одна из важнейших составных частей любой живой клетки. Это такая очень сложная молекулярная машинка для синтеза белков. Такой молекулярный аппаратик, который считывает информацию, записанную ДНК, ну, а потом переписанную на РНК, считывает наследственную информацию и превращает ее в соответствии с инструкцией, записанной в РНК, синтезирует молекулу белка. Это машинка, которая реализует наследственную информацию. Она устроена достаточно сложно. Она состоит из двух очень крупных сложных молекул РНК и еще дополнительно молекулы белков. И было непонятно, как такая сложная конструкция могла развиться постепенным путем. Казалось, что это вот такой случай того, что креационисты называют нередуцируемая сложность. Ну, то есть думали так, что если от рибосомы хоть что-нибудь отломать, то она вся разрушится и работать не будет. И вот появились очень мощные новые компьютерные методы изучения пространственной структуры и свойств очень сложных больших органических молекул, и оказалось, что на самом деле рибосома устроена как такая большая игрушка из лего, она вся разбирается. От нее можно по одной детальке убирать аккуратненько, а остается в середине такое ядро, оно постепенно уменьшается, но оно продолжает выполнять свою основную функцию. Вот как мы ее разбирали, так в обратном порядке шла эволюция. Было доказано, что рибосома могла появиться постепенным путем из очень простого начала, путем постепенного добавления новых фрагментов, которые все улучшали и улучшали ее работу.
Но здесь опять, вы знаете, напрашивается аналогия, когда космологи пытаются увидеть первые фрагменты зарождения Вселенной, как это могло бы быть. Вот здесь, если становится ясно, как рибосома могла возникать и развиваться, это, в общем, действительно такой результат, который нас отсылает к каким-то первым фрагментам жизни, как это могло бы происходить.
Вы знаете, да, просто дух захватывает, когда читаешь такие статьи. Действительно, это мы погружаемся в какую-то глубочайшую древность. древность, самое начало жизни. А второе великолепное открытие сделали химики. Оно относится к еще более раннему периоду становления жизни, когда только шла еще предбиологическая эволюция. Каким-то образом должны были синтезироваться из простейших молекул первые нуклеотиды. Это те составные блоки, из которых состоит молекула РНК, ну и ДНК тоже. До сих пор не могли понять, как мог идти такой синтез. Там отдельные этапы можно было воспроизвести, но один ключевой этап никак не происходил. И вдруг химики нашли замечательный, неожиданный, очень красивый путь. Там побочные продукты ранних реакций используются как катализаторы на поздних реакциях. Образуется что-то странное посередине, но потом оказывается, что оно очень нужно там в конце, к чему-нибудь присоединяется или катализирует, или убирает какой-то мешающий продукт. И очень чисто и красиво получаются рибонуклеотиды, фактически из ничего, из молекул, которых есть много и в метеоритах, и в кометах, и так далее.
А если подумать о том, как уже дальше, когда появились уже такие полноценные живые организмы, и даже появились на Земле животные, если говорить о древних животных, какие открытия сделали палеонтологи?
Ну, палеонтологи в этом году отличились, были уточнены моменты происхождения и животных, и высших растений, наземных, сосудистых растений. Вот оказалось, что в отложениях возрастом 635 миллионов лет уже присутствуют бесспорные химические следы присутствия животных, а именно губок, это самые примитивные многоклеточные животные, так называемый криогеновый период проторазойской эры. До сих пор животные были известны только из следующего эдиакарского периода. И растения тоже оказались более древними. Наземные сосудистые растения нашли их споры возрастом около 450 миллионов лет. Кроме того, палеонтологи нашли несколько таких классических, можно сказать, переходных форм очередных. До сих пор существовала загадка археоптерикса. Это форма, жившая в конце юрского периода, которая сочетает признаки птиц и рептилий. Хрестоматийный пример переходной формы. Но у него с археоптериксом была связана одна такая проблема, что он жил очень давно, а все другие известные на сегодняшний день переходные формы между рептилиями и птицами, ну, это разнообразные пернатые динозавры, они жили позже археоптерикс, а археоптерикс ближе к птицам, чем они. Вот это считалось неким парадоксом. И тут, наконец, нашли пернатого динозавра, который, по-видимому, мог летать, который жил раньше археоптерикса, еще глубже, там, в юрском периоде. Причем этот динозавр имел крупные маховые перья и на передних, и на задних ногах. Поскольку таких динозавров уже находили раньше, в более молодых отложениях, то сейчас складывается впечатление, что предки птиц, возможно, были четырехкрылыми. Первоначально они осваивали полет на...
Не на четырех лапах, а на четырех крыльях.
На четырех крыльях. И, конечно же, было найдено целых два новых удивительных чудовища, древних, крупных, хищных. Предки членистоногих. Ну, членистоногие – это самый разнообразный тип животных, куда относятся насекомые, ракообразные, паукообразные и так далее. Вот с их происхождением не все было ясно, а теперь найдены две хорошие переходные формы, которые связывают древнейших настоящих членистоногих с другими группами животных.
Говорите, чудовища, они что, огромные?
Некоторые из этих переходных форм, такие как аномалокарис, были очень большие, метр, полтора метра. И это были на тот момент, когда они жили в кембрийском периоде, самые крупные хищники.
Мы двигаемся от первых моментов вот, только от зарождения жизни, потом появления древних животных. А если к нам все-таки поближе и говорить о древних людях?
В палеоантропологии тоже очень важный был сделан шаг. Вышел в этом году специальный целый выпуск журнала «Сайенс», посвященные результатам исследования ардипитека. Это такая обезьяна, которая жила 4,5 миллиона лет назад в Восточной Африке. Первые косточки ардипитека были найдены уже некоторое время назад, более 10 лет назад. С тех пор в этом районе велись очень тщательные раскопки, и удалось найти кости нескольких десятков особей, и в том числе такой более-менее полный скелет одной особи, по-видимому, женского пола, которую назвали Арди. Оказалось, что этот ардипитек представляет собой замечательную, очень такую интересную, необычную, в некотором смысле неожиданную переходную форму между общим предком человека и шимпанзе, который жил около 6 миллионов лет назад, и более поздними австралопитеками, которые были уже изучены ранее, ну, вот эта известная Люси. А теперь вот заполнился этот уже не очень большой, но все-таки пробел, который существовал между самыми древними гоминидами, близкими к общему предку человека и шимпанзе, и австралопитеками. Ну, например, на ногах у него еще были сильно противопоставлены большие пальцы, но при этом уже ступни были приспособлены для того, чтобы на них ходить, на двух ногах. То есть этот ардипитек, он еще сохранял способность хвататься ступнями за ветки, но уже и мог и ходить на двух ногах. Эта находка подкрепила одну из теорий происхождения человека, которую предлагал еще давно американский антрополог Оуэн Лавджой. Он считал, что важным таким событием в ранней эволюции наших предков был переход к моногамной семье, не случайные половые связи, а устойчивые пары. И это было связано с уменьшением агрессии между самцами в группах. А это позволило развить кооперацию внутри группы, сотрудничество. В конце концов, это привело к развитию разума, то есть способствовало развитию разума. И вот, действительно, этот новый материал по ардипитеку подтвердил косвенно эту теорию, потому что оказалось, что уже у ардипитеков были и у самцов, и у самок маленькие клыки. А это для приматов верный признак того, что не было агрессии между самцами внутри группы. Те обезьяны, которые конкурируют за самок, у них огромные клыки, у самцов. А вот у ардипитека их уже не было. Вот до сих пор оставалось неясно, в какой момент это произошло. Казалось, что уже очень рано в эволюции наших предков.
А вообще удивительная ситуация, и потому что рассказал Александр Сергеев, и потому что говорит Александр Марков. Мы все лучше и лучше, детальнее и детальнее узнаем о нашем прошлом. А вот я хочу теперь спросить, а что же мы знаем про наше настоящее научное и вообще ситуацию на планете? Юрий, у меня вот к вам вопрос. Конечно, помимо того, что в астрономии был Международный год астрономии, в биологии был год Дарвина, но боюсь, что для очень многих жителей нашей планеты этот год был такой год очень серьезных экологических потрясений, споров, дебатов.
Мне хотелось бы несколько слов сказать об астрономии, потому как астрономия едва ли не единственная наука, которая сегодня в состоянии символизировать изначальное предназначение науки, а именно попытка понять, как устроен мир. Все больше и больше мы вынуждены констатировать, что меняется система приоритетов, система ценностей в науке, что все важнее и важнее становится не получение нового знания, а как бы попытка из того, что мы знаем, извлечь как можно больше для того, чтобы изменить наш мир. В этом смысле символом для подражания, эталоном становится не Фарадей, а Эдисон. Апофеозом этого я считаю присуждение Нобелевской премии по физике в этом году за блестящие инженерные разработки, за великолепное воплощение известного, но никакого нового знания мы не приобрели. Что касается экологии, то это вот как раз очень хорошо ложится. Это то, что сегодня больше всего тревожит мировое сообщество. Задачка сверхсложная. Не было, конечно, ничего подобного в истории. Но и то, что происходит вокруг этой задачи, абсолютно беспрецедентно. Сколько политиков оказывается увлеченным в эту черную дыру падает, столько мнений, они там переплавляются и становятся совершенно... Вопрос уже не второй, там, не третий, а какой-то десятой степени, что на самом деле, что думают по этому поводу ученые, что-то они ведь могут и посчитать, и это тоже не важно уже сегодня.
Ну, ученые вот считают, но, с другой стороны, и в научном-то сообществе нет единства.
Конечно.
Все-таки легче
конечно
было бы вести дискуссию, если бы мы могли сказать, что вот интересы политиков разных стран, а вот консолидированное мнение ученых.
Совершенно верно. Но, с другой стороны, существует сегодня, например, тезис о том, что то, что мы не знаем истинного положения вещей, не оправдывает бездействие. Вот некий лейтмотив сегодня. И есть люди, которые успешно, взяв, так сказать, этот тезис на вооружение, призывают нас сегодня, ну, например, выбрасывать сернистый аэрозоль. Что будет на самом деле, не знает никто. Есть ведь еще и заповедь, которую никто не отменял, но не навреди.
Которая относится не только к врачам.
Не только к врачам. В этом смысле экология, она как бы все дальше и дальше уходит от науки и все больше и больше погружается в пучину политико-экономических интересов сфер. Мне кажется, что эта общая картина в какой-то мере обществу все менее и менее интересно становится, как устроен мир, а все более и более становится важно на основании уже накопленного знания попытаться его изменить. Сегодня уже известно, что люди пытаются подводить итоги не не только года научные, а, скажем, десятилетия. И если вполне серьезное канал Discovery объявляет высшим достижением десятилетия то, что ученые убедились, что лед может таять с разной скоростью, простите, быстрее, а может медленнее. И вот он, оказывается, тает быстрее, чем считалось ранее. И это высшее достижение в науке истекшего десятилетия. Я, честно говоря, не понимаю этого.
Но я хочу напомнить, что когда мы начинали подводить итоги прошлого года, в этой же студии в первую очередь мы говорили о Большом адронном коллайдере, о ситуации, о том, как его запускали, о том, что была поломка и что с ним было. И вот теперь я хочу вспомнить о Большом адронном коллайдере в конце уже наших итогов. Огромнейший проект, который прежде всего призван ответить на вопросы фундаментальные. Этот проект, он как-то вызывает теперь уже отрыть, когда о нем думаешь о том, что с ним происходит. Вот, может быть, вы пару слов об этом скажете.
Ну да, с моей точки зрения, Большой адронный коллайдер, БАК, стал в некотором роде символом курьезов в науке, что очень горько, конечно, потому что это один из самых дорогих проектов. Мы в прошлом году говорили о нем, мы весь этот год говорили о нем, о причинах поломок, да, почему вот не открылся, открылся, снова затопили, кто-то уронил булку, таракан заполз и так далее. То есть наука заменяется вот такими околонаучными, квазинаучными новостями из ЦЕРНа, и, который всегда был символом фундаментальной науки. Сегодня он становится, с моей точки зрения, одним из претендентов на Игнобелевскую, Шнобелевскую премию в связи с вот этими вот новостями, совершенно непонятно, какое отношение имеющими к науке. Ничего не произошло за этот год, а ведь это большой срок, и денег много, и людей там много работает. Понятно, что новые знания достаются все тяжелее, все более дорогим становится.
Итоги года в науке с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым, ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым и заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым подводила Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уход в отставку первого президента России Бориса Ельцина 10 лет назад вспоминаем с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя сестра никогда не участвовала ни в акциях, связанных с...
Потерпевшие у нас все граждане молодого возраста, которые находились...
Третий срок – это уже серьезный срок, поэтому нужно пройти его на...
Россия и Украина подписали дополнение к контрактам...
Непрекращающиеся сильные ливневые дожди...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».